Вскоре после полудня путники вступили в царство выкорчеванных деревьев и переломанного, вмятого в землю кустарника. Казалось, давным-давно исполинский смерч коснулся здесь земли, протарив своей разрушительной силой широкую и удручающе мрачную дорогу.
«Мы близки к искомому месту», — объявил Роланд. «Наш друг-медведь все здесь снес, дабы расчистить обзор. Он не хотел сюрпризов. Обходительной сию важную особу не назовешь».
«А нам? Он оставил какие-нибудь сюрпризы?»
— поинтересовался Эдди.
«Возможно».
Улыбнувшись краешком губ, Роланд тронул Эдди за плечо.
«Но вот ведь что. Это будут старые сюрпризы».
Продвижение по этой зоне разрушений шло медленно. Хотя поверженные наземь деревья в большинстве своем были очень старые, многие уже почти слились с почвой, откуда когда-то пробились. Беспорядочное нагромождение стволов и путаница ветвей создавали внушительную полосу препятствий, преодолеть которую было бы довольно непросто, даже в том случае, если бы все путники были физически полноценными. С восседающей в притороченной к спине стрелка подвески Сюзанной дорога превратилась в тренировку выносливости, стойкости и умения обуздывать раздражение. Поваленные стволы и колтун подлеска скрывали от глаз след медведя, что тоже не способствовало быстрому продвижению. До полудня путники шли по отметинам когтей на деревьях, четким, как зарубки. Однако здесь, близ стартовой точки медвежьей ярости, где она еще не цвела полным цветом, эти удобные вехи, отмечавшие путь зверя, исчезли. Роланд двигался не спеша, выискивая в кустах помет, а на деревьях, через которые перелезал медведь, клочья шерсти. На то, чтобы одолеть 3 мили этого истлевшего хаоса, ушла вся вторая половина дня. Едва Эдди решил, что скоро стемнеет, и им придется разбить лагерь в этом страшноватом окружении, они вышли к опушке редкого ольшанника. За деревьями слышался шумный лепет бегущего по камням ручья. Позади закатное солнце в ореоле тонких багровых лучей заливало угрюмым светом разоренный участок, который они только что пересекли, превращая поваленные деревья в черные перекрестья, очертаниями напоминающие китайские иероглифы. Роланд объявил привал и осторожно опустил Сюзанну на землю. Распрямившись, он уперся руками в бедра и принялся разминать спину, изгибаясь то так, то этак.
«И ночевать здесь будем?»
– спросил Эдди. Роланд покачал головой.
«Сюзанна, дай Эдди револьвер».
Она повиновалась, вопросительно глядя на него.
«Пошли, Эдди. Нужное нам место за теми деревьями. Взглянем на него. Может, и поработать придется».
«С чего ты взял?»
«А ты прислушайся».
Эдди прислушался и понял, что слышит шум работающих механизмов. Потом он сообразил, что слышит его уже некоторое время.
«Я не хочу оставлять Сюзанну».
«Мы не уйдем далеко, а у нее хороший громкий голос. Кроме того, если здесь и есть опасность, она впереди. Мы окажемся между ней и Сюзанной».
Эдди посмотрел вниз на Сюзанну.
«Идите, только постарайтесь поскорее вернуться».
Она задумчиво оглянулась и посмотрела туда, откуда они пришли.
«Не знаю, есть тут привидения или нет, но кажется, что есть».
«Мы вернемся засветло», — пообещал Роланд.
Он зашагал к деревьям, и секундой позже Эдди последовал за ним. Углубившись в ольшанник на 15 ярдов, Эдди вдруг сообразил, что они идут по тропе. По тропе, которую, вероятно, протоптал за долгие годы медведь. Гибкие деревья смыкались над головой сводом туннеля. Непонятный шум здесь был громче, и Эдди принялся раскладывать его на составляющие. Один звук, тихий басистый гул, слабой вибрацией передавался ступням, словно под землей работал какой-то большой агрегат. Гул отчетливо прорезали нестройные, более близкие и назойливые звуки, взвизги, писк, отрывистое цверканье и поскрипывание. Роланд приблизил губы к уху Эдди и сказал:
«Думаю, если вести себя тихо, опасность невелика».
Они прошли еще 5 ярдов, и Роланд опять остановился. Вынув револьвер, он стволом отвел в сторону ветку, тяжелую от подсвеченных закатным солнцем листьев. Заглянув в образовавшийся небольшой просвет, Эдди устремил взгляд на поляну, где так долго жил медведь. На оперативную базу, откуда зверь множество раз отправлялся чинить насилие и разбой. Подлеска здесь не было и в помине. Землю давным-давно вытоптали налысо. По поляне, схожей очертаниями с наконечником стрелы, бежал ручей, пробивавшийся у подножия почти 15-футовой каменной стены. Подпертая этой стеной с тыла, по их сторону ручья стояла металлическая будка высотой около 9 футов, с закругленной крышей, напомнившей Эдди вход в метро, раскрашенной спереди косыми желтыми и черными полосами. Земля на поляне была не черной, как верхний слой грунта в лесу, а серой и странно рыхлой. Ее усеивали кости. И в следующий миг Эдди понял, то, что он принял за серую почву, тоже кости. Кости такие древние, что рассыпаются в прах. В земле копошились непонятные создания, издававшие пронзительный скрип и цвирканье. 4, нет, 5. Металлические устройства невелички, самое крупное со щенка Колли. Роботы, сообразил Эдди. Или что-то вроде роботов. Все они не слишком отличались друг от друга и, несомненно, служили медведю лишь для одной цели. У каждого наверху быстро крутился крошечный радар.
«Опять соображальные шапочки», — подумал Эдди. «Бог ты мой, да что же это за мир?»
Самое большое из этих устройств внешне отчасти напоминало трактор Тонка, полученный Эдди в подарок на 6- или 7-летие. Хотя по поляне оно взбивало гусеницами крохотные серые облачка костяной пыли. Другое походило на крысу из нержавеющей стали. Третье, кажется, была змея, составленная из соединенных в стык стальных сегментов. При движении она корчилась и горбом выгибала спину. Выстроившись цепочкой, эти механизмы безостановочно кружили по неровному кольцу глубокой колеи, пробитой именно на другом берегу ручья. Глядя на них, Эдди невольно вспомнил карикатуры, которые когда-то видел в старых номерах Saturday Evening Post. По неведомой причине мать не выбрасывала эти журналы и хранила, складывая стопками в прихожей. На карикатурах дымящие сигаретами встревоженные мужчины, ожидая, пока их жены разрешатся от бремени, мерили шагами ковры, протаптывая в них дорожки. Глаза Эдди привыкли к нехитрой географии поляны, и он увидел, что уродцев в наборе гораздо больше 5. На виду была по меньшей мере 12 других, а еще сколько-то, вероятно, пряталось за остатками давнишней добычи медведя. Отличие состояло в том, что эти другие не двигались. Долгие годы члены механической свиты медведя гибли один за другим, и, наконец, осталась лишь маленькая группка из 5 нелепых созданий. Судя по их скрипу, визгу и ржавому лязгу, не слишком-то здоровых. Особенно убогой и увечной казалась змея, круг за кругом преследовавшая крысу. Она то и дело буксовала, и тогда шагавшая за ней конструкция, стальной блок на механических ножках-обрубках, нагоняла ее и награждала тычком, словно веля поторапливаться к ебени матери. Эдди стало интересно, в чем состояла работа этих уродцев. Наверняка не в защите, не в охране. Конструкция медведя предусматривала защиту своими силами. И Эдди полагал, что набредистый на шардик на их троицу в пору своего расцвета, он бы в 2 счета сожрал их и не поморщился. Наверное, маленькие роботы были бригадой техобслуживания, или разведчиками, или посыльными. Они, видимо, могли представлять опасность, но лишь обороняясь или защищая своего старшего. Воинственными они не казались. Собственно, в них было что-то жалкое. Большая часть команды вымерла, их старшего не стало, и Эдди не сомневался, что роботы каким-то образом поняли это. От механических уродцев исходила не угроза, а странная, нелюдская печаль. Дряхлые, почти износившиеся, они, не зная покоя, круг за кругом шагали, катили, измеились по прорытой именно заброшенной поляне колее, верша свой многотрудный путь. Эдди почудилось, будто он может прочесть сметенное течение их мыслей. «Батюшки Светы, что же теперь? В чем наша цель теперь, когда его не стало? И кто позаботится о нас теперь, когда его не стало? Батюшки Светы, батюшки Светы, батюшки Светы!» Кто-то потянул Эдди за штанину, и парень чуть не вскрикнул от страха и неожиданности. Он резко обернулся, возведя курок рулонного револьвера, и увидел Сюзанну, смотревшую на него снизу вверх большими глазами. Эдди длинно выдохнул и осторожно вернул курок в нерабочее положение.
Опустившись на колени, он положил руки Сюзанне на плечи, поцеловал ее в щеку и прошептал на ухо:
«Ей-богу, я чуть было не всадил пулю в твою дурную головушку. Что ты тут делаешь?»
«Хотела посмотреть».
Немало не смутясь, прошептала она в ответ и покосилась на Роланда, присевшего на корточки рядом с ними.
«А потом одной там страшновато».
Ползком пробираясь через жесткую густую поросль, Сюзанна царапалась, но Роланду пришлось признаться себе, что при желании молодая женщина может двигаться бесшумно, как привидение. Он ровным счетом ничего не услышал. Вынув из заднего кармана тряпицу, последнее, что осталось от его старой рубашки, стрелок оттер с рук Сюзанны тонкие струйки крови. Мгновение он изучал плоды своих трудов, потом коротким движением промокнул иссадину у нее на лбу.
«Раз так, взгляни», — сказал он одними губами. «Пожалуй, ты это заслужила».
Одной рукой, отведя в сторону ветки крепкожильника и зеленики, Роланд открыл Сюзанне обзор на уровне ее глаз и стал ждать. Сюзанна меж тем впилась взглядом в поляну. Наконец она отстранилась, и Роланд позволил кустарнику сомкнуться.
«Мне их жалко»,
— прошептала Сюзанна.
«Сумасшествие, верно?»
«Вовсе нет», — так же тихо ответил Роланд. «Думаю, на свой диковинный манер это глубоко несчастные создания. Эдди собирается положить конец их страданиям».
Эдди тут же отрицательно затряс головой.
«Нет, собираешься. Если только не хочешь ночь напролет просидеть тут, как ты это называешь, в раскорячку. Цель в шапочке, в крутящиеся штуки».
«А если я промажу?» —
взбешенно прошипел Эдди. Роланд пожал плечами. Эдди поднялся и нехотя вновь взвел курок. Он посмотрел сквозь кусты, сервомеханизмы виток за витком сиротливо кружили по одной своей одинокой никчемной орбите и хмуро подумал:
«Все равно, что кутят перестрелять».
Потом Эдди увидел, как один из роботов, тот, что напоминал шагающий короб, выпустил из брюха отталкивающего вида клещи и на секунду прихватил ими змею. Удивленно зажужжав, змея прыгнула вперед. Шагающий короб убрал клещи.
«Да, может, это и не совсем то же, что перестрелять кутят», —
решил Эдди. Он опять посмотрел на Роланда. Роланд, скрестив руки на груди, ответил невыразительным взглядом:
«Ты, приятель, выбираешь чертовски странные моменты, чтобы нас муштровать».
Эдди подумал о Сюзанне, о том, как она сперва всадила пулю медведю в зад, а потом, когда зверь кинулся на них с Роландом, вдребезги разнесла сенсорное устройство чудовища, и слегка устыдился. Более того, какая-то часть его «я» хотела пойти на это, как давно в падающей башне что-то в нем хотело пойти против Блазара и его шайки бандюк. Возможно, такое навязчивое, неодолимое влечение было нездоровым, но это не портило главного очарования. «А ну-ка, поглядим, у кого будет грудь в крестах, а у кого голова в кустах. Поглядим, поглядим». На, что нездорово, то нездорово.
«Представь себе, что тут тир, и ты хочешь выиграть в своей лапушке плюшевую собачку», —
подумал он.
«Или медведя».
Он взял на мушку шагающий короб и нетерпеливо оглянулся, когда Роланд тронул его за плечо.
«Скажи свой урок, Эдди. Скажи без ошибки».
Эдди раздраженно шикнул сквозь зубы, злясь, что его отвлекают, но Роланд не отвел взгляда. И потому юноша с глубоким вздохом постарался выбросить из головы все: взвизги, скрипы сработавшегося оборудования, разнообразные прострелы и ломоты во всем теле, сознание того, что Сюзанна здесь смотрит, опираясь на ладони выпрямленных рук, и последующее озарение.
«Она ближе всех к земле. Если он промажет какой-нибудь из хитрых механических штуковин на поляне, и та решит отплатить обидчикам, Сюзанна окажется самой удобной мишенью».
«Не рукой стреляю. Тот, кто стреляет рукою, забыл лик своего отца».
«О, прикол», — подумал молодой человек. «Встреться Эдди со своим папашей на улице, он бы его не узнал». Но он чувствовал, как слова делают свое дело, проясняют голову и успокаивают нервы. Не ведая, из того ли он теста, что положено стрелку, возможность, казавшаяся парню сказочно неправдоподобной, пусть даже он понимал, что во время разборки в ночном клубе у Блазара сумел проявить недюжинную стойкость. Эдди, однако, знал. Чему-то в его душе пришлась по вкусу бесстрастная холодность, нисходившая на него с чередой старых-престарых вопросов и ответов, которым их выучил стрелок. Равнодушная холодность и то, как предметы с присущей им безжизненной четкостью вдруг выделялись из общей картины.
Другая частица Эдди понимала, что это еще один страшный наркотик, немногим отличающийся от героина, который свел в могилу Генри и едва не сгубил его самого. Но это ничего не меняло. Радость мгновений, когда с губ срываются слова старинной формулы, звенела в нем тугой струною, как звенят корабельные снасти на сильном ветру.
«Не рукой целюсь. Тот, кто целится рукою, забыл лик своего отца. Оком целюсь. Не из револьвера убиваю. Тот, кто убивает из револьвера, забыл лик своего отца».
И неожиданно для себя, выступив из-за деревьев на поляну, Эдди бросил роботам, крутившимся на дальнем ее краю:
«Сердцем убиваю».
Роботы прервали свое бесконечное кружение. Один из них громко зажужжал. Это мог быть сигнал тревоги или предупреждения. Радары, каждая не больше половинки шоколадного батончика Херши, повернулись на звук голоса Эдди. Эдди открыл огонь. Сенсоры один за другим разлетелись, как глиняные голубки. Жалость исчезла из сердца Эдди. Осталось лишь ледяное спокойствие и сознание того, что он не захочет и не сможет остановиться, пока не завершит дела. Окутанная сумерками поляна наполнилась громом, отразившимся от покрытой многочисленными трещинами и сколами стены камня на ее широком конце. Металлическая змея, дважды перекувыркнувшись, простерлась в пыли и лежала, подергиваясь. Самый большой механизм, тот, что напоминал Эдди игрушечный трактор его детства, попытался сбежать и судорожными рывками кинулся к краю колеи. Эдди к богу в рай разнес его радар. Механизм зарылся квадратным носом в землю, из стальных глазниц, где примостились стеклянные глаза, брызнули тоненькие язычки голубого пламени. Эдди промазал только раз по воспринимающему устройству крысы из нержавеющей стали. Пущенная в радар пуля с тонким комариным пением отскочила от металлической крысиной спины. Крыса, как ошпаренная, выскочила из колеи. Заложив вираж возле похожей на короб штуковины, которая еще совсем недавно вышагивала по кругу следом за змеей, она с поразительной скоростью бросилась через поляну в атаку, рассерженно чакая. Тут Эдди разглядел пасть, окаймленную длинными острыми штриками. На зубы они не походили, скорее напоминали снующие вверх-вниз иглы швейной машины, превращенные скоростью своего движения в дрожащее полупрозрачное марево.
«Нет»,
— подумал Эдди.
«Сдается мне, накутят эти твари все-таки мало похоже». «Роланд, давай сам!»
В отчаянии крикнул он, но когда, улучив момент, поспешно огляделся, то увидел, что Роланд по-прежнему стоит, скрестив руки на груди, с лицом отрешенным и безмятежным. Возможно, стрелок раздумывал над шахматными задачами или размышлял о давнишней любовной переписке. Радар на спине у крысы вдруг замер. Блюдце едва заметно повернулось и, жужжа, нацелилась на Сюзанну Дин.
«Осталась одна пуля», —
мелькнула в голове у Эдди.
«Если промажу, эта тварь начисто сдерет Сьюзи лицо».
Вместо того, чтобы выстрелить, он сделал шаг вперед и, что было силы, пнул крысу. Башмаки Эдди сменила пара мягких мокасин из оленьей шкуры. Сотрясение от удара передалось по ноге до самого колена. С прерывистым, каким-то заржавленным визгом крыса перекувыркнулась на земле раз, другой и замерла кверху брюхом. Эдди увидел что-то вроде дюжины коротких толстых механических ножек, поршнями ходивших вверх-вниз. Каждая ножка оканчивалась острым стальным когтем. Когти вращались вокруг своей оси на шарнирчиках величиной с карандашный ластик. Из средней части робота выдвинулся стальной стержень. Механическую крысу подбросило, перевернуло, и она вновь заняла нормальное положение. Эдди повел револьвер вниз, оставив без внимания мимолетный порыв подстраховаться свободной рукой. Может, в его родном мире мусора и были обучены стрелять таким манером, но тут это делалось иначе.
«Когда забудешь, что револьвер здесь, когда покажется, будто стреляешь из пальца, — наставлял Роланд, — тогда ты будешь близок к цели».
Эдди нажал на спуск. Крошечное блюдечко радара, вновь завертевшееся в попытке отыскать врага, исчезло в синей вспышке. Послышалось сдавленное «хлуп!» и крыса упала на бок, мертвая. Эдди обернулся. Сердце у него стучало, как отбойный молоток. Насколько помнил юноша, в такое бешенство он не приходил с тех пор, как понял, что Роланд намерен держать его в этом мире, пока не завоюет или не потеряет свою окаянную башню. Иными словами, пока все они, вероятно, не пойдут на корм червям. Он навел разряженный револьвер в сердце Роланду и хрипло, едва узнавая собственный голос, проговорил:
«Если б тут еще оставался патрон, ты бы уже не парился из-за своей ебаной башни».
«Эдди, перестань», —
резко сказала Сюзанна. Эдди посмотрел на нее.
«Чертова железяка собиралась кинуться на тебя, Сьюзи, и сделать из тебя суслика».
«Но она же до меня не добралась. Это ты ее ухлопал, Эдди. Ты показал ей, где раки зимуют».
«Его заслуги в этом нет».
Эдди хотел было убрать револьвер в кобуру, но к своему вязчему неудовольствию понял, что убирать его некуда. Кобура была у Сюзанны.
«Он со своими уроками, со своими проклятыми уроками, тут и ни при чем».
Лицо Роланда, до сих пор выражавшее умеренный интерес, внезапно изменилось. Взгляд переместился в некую точку над левым плечом Эдди.
«Ложись!» — крикнул стрелок.
Эдди не стал задавать вопросов. Его ярость и смятение вмиг как рукой сняло. Он кинулся на землю и, падая, увидел, молниеносным движением, превратившим его левую руку в размазанное пятно, стрелок потянулся к кобуре.
«Боже ты мой!»
— подумал молодой человек.
«Не может он быть таким шустрым! Таких шустрых в принципе не бывает! У меня получается ничего себе, но рядом с Сюзанной я просто капуша. А Сюзанна по сравнению с ним — черепаха, которая силится взойти на стеклянную кочку».
Что-то пронеслось у Эдди над самой головой, что-то, что громко и пронзительно пища в своей механической ярости, выдрало у него клок волос. Стрелок открыл огонь с бедра. Три быстрых выстрела прогремели друг другу вдогонку, как три удара грома, и писк оборвался. На землю между тем местом, где лежал Эдди, и тем, где рядом с Роландом привстала на обрубках ног Сюзанна, с глухим стуком шлепнулось некое создание, показавшееся Эдди похожим на крупную механическую летучую мышь. Суставчатое, крапчатое от ржавчины крыло ударило по земле, словно досадуя, что возможность упущена, и застыло без движения. Легко ступая в старых разбитых сапогах, Роланд подошел к Эдди и протянул ему руку. Эдди принял ее и позволил Роланду помочь ему подняться. Он обнаружил, что не может говорить. Падение вышибло из него дух.
«Может, оно и к лучшему. Хоть и всякий раз, как я раздеваю пасть, будь она неладна, я что-нибудь доляпну».
«Эдди, ты в порядке?»
К тому месту, где, нагнув голову и уперев руки в ляжки, он пытался отдышаться, ползла Сюзанна.
«Ага»,
– прохрипел Эдди. Он с усилием выпрямился.
«Так, пустяки. Легкая стрижечка».
«Эта тварь была на дереве», – мягко сказал Роланд. «Поначалу я и сам ее не приметил. В это время дня свет становится обманчив». Стрелок помолчал и тем же мягким тоном продолжил. «Эдди, опасность Сюзанне никак не угрожала». Эдди утвердительно мотнул головой. Теперь-то до него дошло. Проворство, с каким стрелок выхватывал револьвер, позволяло сживать гамбургер, запить его молочным коктейлем и не опоздать с выстрелом.
«Ну, хорошо, хорошо. Скажем только, что я не одобряю твою методу обучения. Ладушки? Но просить прощения я не собираюсь. Не жди».
Роланд наклонился, подхватил Сюзанну на руки и принялся отряхивать. Делал он это равнодушно ласково, как мать отряхивает делающего первые шаги малыша после одного из неизбежных кувырков в пыли на заднем дворе.
«Я и не жду от тебя извинений. Кроме того, они не надобны», — сказал он. «Два дня назад у нас с Сюзанной произошел подобный же разговор. Верно, Сюзанна?»
Она кивнула.
«Роланд придерживается мнения, что ученику время от времени требуется хороший пинок в ребра».
Эдди посмотрел на учиненный ими разгром и медленно принялся выколачивать из штанов и рубашки костяную пыль.
«Слышь, старик, а если б я сказал тебе, что не хочу быть стрелком, а, Роланд?»
«Я бы ответил, что твои желания не имеют большого значения».
Роланд смотрел на металлическую будку у каменной стены и словно бы утратил интерес к беседе. Эдди уже видел такое раньше. Когда разговор сворачивал на «если бы да кабы», Роланд почти всякий раз терял к нему интерес.
«Ка!»
В вопросе Эдди звучали отголоски былой желчности.
«Верно. Ка».
Роланд подошел к будке и провел рукой по желтым и черным полосам, наискось расчерчивавшим переднюю стенку.
«Мы нашли один из 12 пограничных порталов, кольцом опоясывающих этот мир. Одну из 6 троп к темной башне.
И это тоже К.